Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели и в конце года обязательно тоже мы выходим в эфир с итоговой программой и традиционно говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Итоги года в контексте отношений с Богом. Как их можно подвести? Родословная Христа в Евангелии от Матфея. О чем говорит длинный список имен, которые там приведены? Рождественские пряники. Готовить всей семьей, дарить всем близким и знакомым. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В конце года традиционно принято подводить итоги. Конечно, для христианина главное измерение – это отношение с Богом. И вот тут как раз подвести итоги не так-то просто. Но какие-то ключевые вопросы, наверное, можно себе задать, чтобы лучше понять, а что у меня в отношениях с Богом происходит. Есть ли там, например, место благодарности? Ну, за то, что еще один год нам был дан, что мы вообще-то дышим, думаем, делаем что-то и вообще видим друг друга. Как подвести итоги года в главном? На связи с нами священник Антоний Лакирев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, на мой взгляд, самое ключевое слово вы уже сами сказали. Это слово «благодарность». Потому что если ты об этом забываешь, если ты не думаешь об этом, на вопрос «за что в этом году», ну, или в любом другом периоде, ты хочешь Бога благодарить, тебе нечего ответить, или ты теряешься, как это очень часто с нами бывает, да, ну, значит, что-то очень неправильно. Всегда благодарность – это центр, вообще смысл наших взаимоотношений с Богом. И вовсе я не имею в виду, знаете, когда все плохо и трудно и мучительно, делать вид, что все хорошо. Вовсе нет. Но по-настоящему противоположность греху – это именно благодарность. И когда ты не знаешь, как это сделать или за что Бога благодарить, это значит, что самое важное, самое прекрасное в жизни проходит мимо. Проходит мимо тебя. И вот любая такая рубежная дата, будь то конец года или Пасха, или дни рождения тоже на самом деле, да, это возможность в первую очередь попытаться увидеть то, что ты обычно забываешь, пропускаешь мимо ушей, мимо сердца. Вот вспомнить и поблагодарить Бога, когда садишься и начинаешь это делать, это действительно совершенно меняет твое отношение, потому что так устроена человеческая психика. Она заточена на то, чтобы видеть опасности и трудности выживания в саваннах Восточной Африки, откуда есть пошла наш вид биологический, да, чтобы вовремя заметить подкрадывающегося тигра. И нам кажется, что если мы живы, то это само собой разумеется. А на самом деле все, конечно, ровно наоборот. И вот это благодарение – это, собственно, то занятие, которое нормально и желательно для любого человека, особенно для христианина, вот в такие моменты, как, скажем, там, завершение календарного года. Понятно, что все это условности, но, тем не менее, это такая для нас важная возможность. Кроме того, еще, я думаю, что чрезвычайно важно попытаться вспомнить, сколько раз тебя Бог прощал. И сколько раз ты делал ошибки, глупости, грехи совершал, и Бог тебя прощал, и ты снова и снова к Нему приходишь, и Он не отвергает. Это ведь вообще, мне кажется, одни из самых прекрасных слов Господа нашего, когда Он говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». И вот Один из важнейших итогов, кроме того, что Бог оставил нас жить в отчетный период, еще и то, что Он терпит нас, Он принимает нас, и Он действительно хочет дать нам какую-то новую жизнь через наше покаяние. Это одна сторона дела. Вторая, я думаю, что довольно важно пытаться поблагодарить Бога за то, что не только грех был в твоей жизни за это время, не только грех, потому что, ну, вообще нормально, когда люди делают нечто доброе, и нормально, когда они об этом забывают сами. Допустим, там, правая рука твоя не знает, что делает левая, но, тем не менее, посмотрите, это ведь и есть дар жизни, что в наших поступках, в том, что мы делаем, чем мы заняты, на что мы тратим время и силы, не один только грех, не одна только злоба, не одно только вредительство по отношению к чужой жизни, но есть и что-то хорошее, за что, может быть, не будет стыдно на последнем суде. Мне кажется, это тоже важная, серьезная вещь. Ну вот, и, наверное, больше всего, важнее всего, по крайней мере, на мой взгляд, с моей точки зрения, то, что, несмотря на то, каков этот мир, каковы люди, каков я сам, Бог не оставляет нас, Бог не оставляет, не бросает и не уходит. Это такая вообще милость, если честно смотреть на свою жизнь, которой, ну, невозможно не радоваться.
Один из часто задаваемых сейчас вопросов, ну или во всяком случае, как вот мне приходится это слышать, а где же Бог, если в мире происходят, вокруг нас происходят такие страшные вещи? Если Он действительно человека любит, как это совмещается с тем, когда гибнут люди?
Вы знаете, у меня впечатление, что это неправильная постановка вопроса. Не где Бог, когда мы страдаем, а где мы, когда Бог страждет? Вот что по-настоящему важно и о чем надо думать, потому что это не Бог виноват за то, что мы устроили из своей жизни, из мира, в котором мы живем. Не Бог виноват в том, что наши взаимоотношения в большом, в малом, в глобальных каких-то аспектах или сугубо частных мы всеми силами старательно превращаем в ад. Это наши поступки, и не надо взваливать на него ответственность за наши поступки. И, ну да, каждый из нас удобно укрывается за тем, что я там ни на что не влияю, бедный, несчастный, всем гонимый. Но на самом деле трагедия этого мира складывается из наших мелких и крупных человеческих подлостей, а вовсе не из действий, решений и поступков Господа Бога. И это, мне кажется, тоже, в общем, необходимо помнить. Поэтому, на самом деле, ответ на ваш вопрос, в общем, был дан довольно вскоре после Второй мировой войны. В связи с Холокостом, когда люди задавали вопрос, где Бог был, когда вот происходило то, что происходило. И, в общем, христианский ответ на это, он был в печах Освенцима. И сегодня можно сказать то же самое. Он с теми, кого убивают. Он с теми, кто подвергается насилию. Он с теми, кто страдает по нашей человеческой злобе и глупости. И опять-таки важно видеть сердце Бога, которое из всего этого не уходит. Мне кажется, что Гефсиманское борение – это такой знаковый образ и для этого года, наверное, да и для любого другого. Да, когда Господь принимает решение остаться и быть здесь среди нас, в том, что мы себе, так сказать, устроили.
Отец Антоний, для огромного числа людей жизнь в материальном плане сейчас стала на порядок сложнее, чем совсем недавно, скажем так. И в этом смысле, как вы думаете, где этот баланс между доверием Богу, и мы знаем, что Господь сам в Евангелии говорит, посмотрите на полевые лилии, которые не ткут, не собирают в житницы, но Господь заботится о них. Это с одной стороны. С другой стороны, нашей личной ответственности за нашу жизнь, и в том числе ее материальную составляющую, ведь никто не снимает, и Господь — это не волшебник, который прилетит в вертолете и устроит нам райское существование здесь, на земле. Каким образом можно было бы настроиться? Где та грань между вот доверием Богу и личной ответственностью?
Достаточно длинный вопрос, который содержит в себе несколько. Знаете, ну, во-первых, я бы несколько эмоционально сказал бы на это, что трудности в жизни, то, что жизнь становится труднее и в материальном, и в любом другом отношении, это вопрос доверия не к Богу, это вопрос к доверию к людям, к тому, как устроена наша жизнь, как устроено общество, да что мы в этом самом обществе делаем, потому что это не его вина, а ответственность. Снова возвращаемся к тому же самому. Поэтому доверие к Богу, мне кажется, в первую очередь в том, что Он собой наши сердца питает все равно, несмотря ни на что. Об этом в первую очередь имеет смысл думать. Ну и как следствие, понимаете, Бог не решает наши проблемы, а дает нам Духа Своего, чтобы мы в молитве и в разуме учились это делать сами. Поэтому наша ответственность пытаться изменить что-то в нашей жизни, то, что не соответствует правде Божьей. Ну, я сейчас не буду впадать в подробности бесконечные, но вообще пророки Божьи постоянно говорят о том, что это воля Бога, это желание Бога. В этом заключается завет, в том, чтобы мы устроили нашу жизнь здесь, на земле, нашу человеческую жизнь, настолько, чтобы в ней не было места ни голоду, ни нищете, ни насилию, ни злобе человеческой. Это работа. Еще, знаете, можно тоже процитировать слова Экклезиаста чуть по другому поводу. Это тяжкое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Это Бог дает нам силы действовать. И это тоже, между прочим, удивительный его замысел. Он не оставляет нас просто потребителями его там милости, его решения, хотя все равно все зависит от него. Но Бог дает нам силы действовать, разум, чтобы мы думали о том, как нам поступать в любой сфере жизни, и каждый день задавали ему вопросы. Мне кажется, что это тоже удивительное свойство Господа нашего, то, что Он ждет, чтобы мы Его спрашивали, как нам поступить, не чтобы мы догадывались сами в силу своей какой-то проницательности, а чтобы мы в диалоге с Ним все свои насущные и ежедневные вопросы решали. Когда Павел говорит: «Непрестанно молитесь», помните, да, «всегда радуйтесь», «непрестанно молитесь, за все благодарите», он не имеет в виду бормотание пустых слов, которые ничего не значат ни для тебя, ни, соответственно, для Бога. Это именно призыв к непрестанному диалогу о том, как складывается, как происходит наша жизнь. И доверие в трудных, в том числе, обстоятельствах, мне кажется, в том и выражается, что ты не боишься в своих, может быть, трудных обстоятельствах, которых ты не знаешь, как решать, все равно просить у Бога помощи.
В этом смысле, отец Антоний, а как вы думаете, какие задачи, может быть, цели, если уместно об этом говорить, можно было бы ставить себе на следующий год, взглянув вглубь себя, проанализировав, что было в этом году, вспомнив в первую очередь о том, за что Бога поблагодарить, с чем двигаться христианину в следующий год, вот в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас есть, однако имея намерение хотя бы вокруг себя хоть немножечко высветлить пространство, чтобы людям, которые живут рядом с нами становилось легче.
«Блюдите, яко опасно ходите». Мне кажется, основная задача, ну, вообще, если коротко формулировать, не озвереть. Основная задача, о которой надо думать, и она становится особенно важной в каких-то трудных обстоятельствах, не отпасть от Христа, не предать Его любовь, не пытаться сделать из Господа Бога нашего знамя и идеологию. И это чрезвычайно важно. Не поддаться той вакханалии разделения и озлобления, которое между людьми происходит, между теми, кто, скажем, например, по-разному думает. Ну, вот это же постоянно мы наблюдаем, как люди не просто там спорят, рвут отношения друг с другом. Не поддаться соблазну оправдывать какие-то вещи идеологическими способами. Помнить о том, что Христос умер за всех. Христос умер за каждого. Вот помнить о кресте. Вот это, мне кажется, чрезвычайно важная задача. Не перестать быть его учениками. И для этого необходимо учиться благодарить. Для этого необходимо ценить и беречь, и дорожить теми, кто от нас отличается. Для этого необходимо критически мыслить о себе самом. Для этого необходимо трудиться, вот, чтобы быть в этом мире присутствием Господа Иисуса Христа, а не, как это называется, адептом правильных идеологий.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, Евангелие ближайшего воскресения, собственно, 31 декабря, вот так совпадает в этот раз, что литургия воскресная – это последняя литургия в уходящем году. И, как всегда, за неделю до Рождества Христова читается Евангелие от Матфея, самое его начало, первая глава, который начинается с родословной Христа. Перечисляется целый ряд имен, из которых, ну, наверное, большинство из нас, в лучшем случае, мы знаем Авраама, Исаака, Иакова, может быть, еще какие-то знакомые имена найдем, безусловно, царя Давида. Но вот все, что связано с большей частью имен из этого списка, наверное, вызовет сложности. Для чего дается этот список имен? О чем говорит это родословное? Насколько понимаю, ведь апостол и евангелист Матфей не всех предков в этой земной человеческой цепочке Господа Иисуса Христа туда включил. У него своя идея, свой замысел тоже был в каком-то смысле. Или нет?
Да, конечно. Это вообще отдельный совершенно литературный жанр, который нам, в общем, неизвестен по современной нам литературе. А в эпоху Матфея, на самом деле, уже в эпоху Матфея он был не то чтобы прямо устаревшим, но так выглядел несколько архаично. А родословие – это всегда способ сказать некоторые важные идеи. Матфей совершенно, я бы сказал, демонстративно именно схематизирует эту родословную, потому что вот там до переселения в Вавилон 14 родов, после вот там по 14 родов, в смысле поколений, у него такая вот несколько схематизированная родословная. У Луки, кстати, совершенно другая. Основные идеи родословия как жанра и Матфеева родословия в частности, во-первых, заключаются в том, что вот Иисус, который родился в Назарете, потомок Авраама и потомок Давида. И, соответственно, ритмичность такая, да, ритмичность поколений для Матфея – способ сказать об некоторой отмеренности сроков, о том, что существует замысел, еще когда призывается Авраам. Есть замысел о потомке Авраама, который будет спасителем мира. Еще когда даются обетования Давиду, вот те обетования, что чресло твоих произойдет спаситель народа моего Израиля. Вот этот замысел действует в истории на протяжении многих и многих поколений. Это в каком-то смысле изначальный замысел для эпохи, когда евангелист Матфей составляет свое Евангелие. Это вообще идея актуальная и важная, что Бог задумал спасти Израиль через рождение Сына Божьего с самого начала. И поэтому здесь фигурируют и Авраам, и Давид как такие ключевые фигуры. И кроме того, еще есть такое выражение в Писании, когда пришла полнота времен, о рождении Господа Иисуса. И вот Матфей тоже тем, как он структурирует свое родословие Господа Иисуса Христа в своем Евангелии, он тоже показывает некоторую закономерность. Отмеренность этих сроков. Бог так с самого начала задумал, и он все время действовал для того, чтобы, наконец, это событие стало возможным. И еще одна особенность. Дело в том, что родословие Матфея, в общем, очень нетривиально. И оно совершенно не изображает, знаете, какой-то там триумф и прогресс. В нем множество пунктов, которые лучше было бы, о которых умолчать, да, потому что там вот Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Не сказать, чтобы прямо такая триумфальная история. Салмон родил Вооза от Рахавы, которая была блудницей. Вооз родил Авида от Руфи, которая вообще была иноплеменницей, моавитянкой. Что вообще говоря, для родословия как будто бы чистокровного иудейского царя не есть очень хорошо. Да, такой тоже трудный момент. Хотя сама история Руси – это вообще отдельный разговор, совершенно потрясающая. Давид родил Соломона от бывшей Заурии. И тоже помните, что там история была отнюдь не такая, чтобы было чем хвастаться. И еще люди, и там Ахаз родил Езекию, Афам родил Ахаза. Этот Ахаз довольно подарочный персонаж, скажем, прямо. А дальше Езекия родил Манассию. Там на самом деле много, несколько человек было, но тем не менее Манассия тоже человек, которого в этой родословной лучше было бы спрятать. Это тот, про которого говорят, что во дни его меч пожирал пророков, как лев. Это совсем не такая красивая картинка. Все эти люди, которым наследует Христос по этой родословной, часто совершавшие тяжелые грехи, ошибки, такие, что, ну, как дети говорят, оторви и брось. Как могли оказаться в родословной самого Сына Божьего вот все эти персонажи? А потом, после Салафиля и Зарававеля, там такая схема постепенного, не то чтобы измельчания, снисхождения в незаметность, которая будет важной темой второй половины главы. Да, вот Христос приходит в результате длинного исторического ряда, в котором побеждаются, превосходятся Богом все человеческие несовершенства. Они, конечно, важны. Это реальность, это было. Вот эти люди. Но сила Божьей любви больше, чем несовершенство, грехи или провинности всех этих людей. И это тоже очень-очень видно в этом родословии. Несмотря на то, что каждый из этих людей по отдельности вовсе не образец, тем не менее, то, что они жили, то, что они как-то поступали, как-то действовали, дало Богу возможность в рамках завета, который он заключил с Авраамом, все-таки добиться того, что рождается Сын Божий.
Отец Антоний, а почему родословная завершается, собственно, Иосифом? Иосифом обручником, и получается, что вся эта ветка, она именно к нему идет, при том, что мы знаем, что Иосиф обручник – это лишь названный отец Господа Иисуса Христа.
В те времена подобного рода взаимоотношения приемных детей и названных отцов значили гораздо больше, чем мы привыкли думать. Поэтому для эпохи, когда происходят события, когда Матфей пишет о них, рассказывает, это гораздо существеннее, чем для нас сегодня. Там вообще тема биологического отцовства где-то очень далеко на заднем плане фигурирует, если вообще фигурирует. Усыновление – вещь совершенно реальная для тех людей, для которых Матфей пишет. Поэтому то, что Иосиф становятся названным отцом Господа Иисуса, делают Иисуса наследником, реальным совершенно, всей родословной Иосифа. Вот это существенно. Кроме того, еще есть некоторый момент, который для Матфея, по-видимому, важен, а для нас не совсем очевиден, если важен, то не в такой степени. Это то, что он ведь говорит о Господе Иисусе как о Мессии Израилеве, как о Христе. Ну, мы, говоря о Христе, привыкли, знаете, к этому слову относиться как, так, как будто это фамилия. А на самом деле вовсе нет. И для Матфея важно, что, да, тот потомок Давида, который спаситель Израиля и спаситель мира, вот он становится таковым по усыновлению Иосифу. И это тоже реальность, ну, вот такая, не идеально совершенная. Однажды еще во дни Иеремии Господь говорил пророку о том, что не будет больше от потомков Давида, сидящих на престоле Израилеве. Такое противоречивое, странное, неожиданное. Ну вот как-то так. Для Матфея вообще пророчества важны. И вот он показывает, что это все не идеально, там в точности какой-то исполняется, а по сути по тому, как это все выглядит перед Богом, а не перед людьми. Поэтому и для самого Матфея, и для его читателей эта шероховатость, которую мы видим, на самом деле совершенно незначима.
Спасибо вам большое за комментарий. И с приближающимся Рождеством Христовым и с наступающим Новым годом, конечно.
С Новым годом и с Рождеством.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Доброе дело на Рождество. Помочь человеку – это значит сделать подарок Христу. Рождественские пряники всей семьей – еще одна возможность провести время вместе. Забавная и трогательная история со страниц журнала «Фома» о каталонце в летнем костюме зимой в Медведково. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Вместе с благотворительным фондом «Мои друзья» на протяжении всего этого года вы, наши слушатели и читатели журнала «Фома», совершали добрые дела, и опять же, время подводить итоги. Что стало самым радостным? Какие сложные задачи всем вместе удалось решить, хотя, может быть, в начале года даже казалось, что они неподъемны. На связи с нами Полина Семенова, сотрудник благотворительного фонда «Мои друзья». Полина, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. В этом году мы сделали очень много добрых дел. Ну, самое базовое – это вот мы 52 нашим подопечным оплатили лечение. И дети, и взрослые, все, кому необходимо помощь, они смогли получить лечение, отправиться на реабилитацию, и это, мне кажется, это самое важное, что вообще вот можно себе представить в деятельности фонда. Также у нас 70 малоимущих семей, которым мы помогли в подготовке детей к школе, так как мы с вами знаем, что это дело затратное, чтобы собрать ребенка к школе, а если их несколько, то, понятное дело, это, ну, достаточно большой нагрузкой ложится на семью. И вот насчет того, что вы сказали, то, что казалось сначала неподъемным и большим, это у нас программа «Единый народ». Мы вот ввели ее в прошлом году, вот в конце декабря, и я очень рада таким большим успехам которых мы смогли достичь. Мы помогли очень многим людям. 3 штаба, церковных штаба помощи беженцам. Это в Москве, Белгороде и Ростове-на-Дону. Очень большой поток людей, которым необходима помощь. Мы закупили все необходимые продукты, гигиенические средства, вещи, все это в зависимости от нужд конкретного штаба. И помогли тем самым уже более чем 2500 человек. Также мы приобрели грузовой фургон для Луганской епархии, так как очень большое количество людей нуждается именно в помощи там постоянной. И развозить эту помощь необходимо централизованно, чтобы эта помощь доходила до большего количества людей с меньшими затратами. И на этом же как раз фургоне батюшка, который помогает именно в Луганске, он доставлял гуманитарную помощь, которую мы и отправляли же в Луганск. Еще лично для меня достаточно небольшой сбор, но очень вот трепетный, это была помощь Елизаветинскому детскому дому. В нем живут замечательные девочки, и у части из них синдром Дауна. И вследствие вот этих особенностей иммунной системы, они сильнее, чем мы с вами, подвержены вирусным заболеваниям. И, ну, мы знаем, как все болеют, и понимание того, что этим девочкам может сильно навредить, просто обычная простуда, которая нам не принесет особой разницы. Как бы. Ну, вот переболели, и ладно. Но для них это будет серьезная проблема для организма. И тем самым, собрав сбор, мы прямо вот ровно перед началом вот этих всех осенне-зимних заболеваний успели им помочь в покупке лекарств и рециркуляторов для их детского дома, что мне лично очень отозвалось, и я была очень рада именно вот этому сбору.
Вы знаете, когда вы говорите про Елизаветинский детский дом, то, может быть, это в масштабах тех задач, которые вы в течение года решаете, и не такая уж большая, правда, статья. Однако мне тоже очень радостно слышать, что удалось и этим деткам помочь. Елизаветинский детский дом – это один из проектов Марфо-Мариинской обители, которая возрождает традиции милосердия Елизаветы Федоровны Романовой. И сестры, и волонтеры, и те специалисты, которые там работают, какие-то удивительные люди, которые действительно всех себя целиком отдают служению этим деткам, чтобы помочь им встать на ноги и, ну, максимально раскрыться, реализоваться, насколько это возможно, с учетом непростых вводных, которые есть в их жизни. И каждый раз так радостно, по правде говоря, когда удается, ну, хоть немножечко чем-то их поддержать. И вместе с тем у фонда «Мои друзья» есть тоже еще одна такая задача, которая, кажется, локальной может быть. А вместе с тем ведь речь идет не о статистике какой-то, а речь идет о людях, которым помощь нужна. И помощь эта не всегда материальная даже, а иногда она и моральная. В Кинешме есть приход, которому вы помогаете уже много лет, и каждый раз к Новому году стараетесь для людей малообеспеченных, которые там живут и ходят в этот храм, собираются подарки. И это тоже очень трогательно как-то и очень человечно, что ли.
Да, действительно, мне очень приятно, что у нас есть уже такая традиция образовавшаяся, что мы постоянно стараемся помочь в канун Рождества, этого великого праздника, поучаствовать вот в этом чуде. И приятно то, что волонтеры, которые развозят эти подарки, они от всего сердца в этом участвуют и передают тем людям, которым приходят эти подарки. А это очень часто одинокие старики, которые остались, ну, одни по каким-то обстоятельствам. И, ну, видеть их реакции – это просто сердце разрывается, на самом деле, у меня даже сейчас немножко слезы поступают, потому что люди, они видят то, что они нужны кому-то, и это настолько ценно.
Есть ли возможность еще сейчас присоединиться к сбору подарков в Кинешемский приход для вот этих стариков, о которых вы говорите?
Пока что сбор еще открыт, и мы, конечно же, будем рады любой помощи. Вы можете поддержать этот сбор, отправив на короткий номер 7715 слово «друзья» пробел 500, пожертвовав любую сумму. То есть «друзья» пробел 500. 300, друзья, пробел 1000, все, что вы готовы пожертвовать. Либо, конечно же, зайдя на наш сайт и выбрав сбор «Праздник Рождества. Подари тепло ближним». Там стоят как раз волонтеры, которые дарят бабушке новогодний подарок и, конечно же, приятные воспоминания об этом празднике.
А что в эти подарки входит?
Знаете, в основном это просто сладкий подарок. То есть это какие-то конфетки. Это просто, знаете, скорее внимание. Понимание того, что многие люди думают о них и делают такое чудо, и это очень воодушевляет.
В планах на следующий год, насколько понимаю, продолжение тех программ, которые фондом «Мои друзья» уже запущены, это и поддержка стариков, и поддержка деток, и деток с особенностями развития, и самые-самые разные направления помощи есть у вас, и можно ведь подписаться на регулярные платежи у вас на сайте и стать членом вашей команды таким образом. Если не физически, потому что здесь у всех очень разные возможности. У кого-то просто времени и сил может не быть на то, чтобы волонтером, например, фонда «Мои друзья» стать. Но на регулярной основе поддерживать то, что вы делаете, наверное, тоже можно.
Конечно, и это было бы большой поддержкой для нас, потому что мы очень благодарны за помощь, которую оказывают все неравнодушные люди. Совершать чудеса вместе с вами – это, ну, большая радость для нас. И для того, чтобы подписаться на регулярные платежи, нужно зайти к нам на сайт «Благотворительный фонд «Мои друзья», открыть сбор, он с нашим логотипом, название «Уставная деятельность фонда». Выбрать нужно поддержать ежемесячно, то есть ежемесячные платежи, и тогда выбрать уже любую сумму, которую вам подходит. И знаете, можно ведь выбрать какую-то минимальную сумму, которая в месяц вам вообще ничего не будет стоить, она будет абсолютно незаметна в ваших тратах, но вот эта минимальная сумма будет очень помогать тем людям, которым нужна срочная помощь, та помощь, которая не может ждать сбора.
Спасибо вам огромное за ваши труды, за работу фонда «Мои друзья» и за то, что такое количество людей поддерживаете каждый год. И дай бог, чтобы в наступающем году работы у вас стало меньше, а людей, желающих помочь, становилось только больше.
Спасибо вам большое. Мне очень радостно то, что мы можем помогать людям.
Полина Семенова, сотрудник благотворительного фонда «Мои друзья», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Мои друзья» – my-friends.ru. Там на сайте можно увидеть закладку «Праздник Рождества в каждом сердце», пройти по этой ссылке и увидеть несколько способов, как можно поддержать кинешемских стариков. А для регулярной поддержки можно зайти на страницу сбора на уставную деятельность фонда и подписаться на небольшие регулярные платежи – my-friends.ru, сайт фонда «Мои друзья». Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «друзья» и через пробел любую сумму. 7715 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем слово «друзья» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто не останется равнодушным. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Впереди длинные выходные, и я знаю, что многие люди тщательно продумывают это драгоценное время, которое можно провести всем вместе, всей семьей. Помимо прогулок на природе, домашних спектаклей, совместного чтения книг и так далее, вот еще одна идея – пряники. Это настоящее семейное дело, и в нем, по мере возможности, принять участие может абсолютно каждый. Тесто, выпекание, а самое главное – глазури. Дети в восторге, взрослые – тоже как дети. И на выходе – замечательные подарки, которым все будут рады. О том, как это работает, в комментарии пряничного мастера Людмилы Лыковой.
Я считаю, что пряники – это некий объединяющий семью момент, и я бы даже сказала процесс, потому что дети будут помнить эти моменты, проведенные с мамой в неспешной обстановке, за большим столом, может быть, даже не в кухне, а в гостиной, можно как-то красиво украсить, зажечь свечи. Можно, например, незадолго до Рождества поменять шторы, какую-то обстановку сделать. И вот в этой красивой обстановке, возможно, под чтение святочных рассказов, я думаю, что можно выбрать время 1-2 раза перед Рождеством, перед Новым годом, когда вся семья объединиться, может быть, даже приедут старшие дети или друзья. И вот как раньше лепили пельмени, было такое общее делание, так и можно украшать пряники. А папы, я знаю это на своем опыте, увидев это, буквально замирают на пороге комнаты, чтобы не спугнуть эту красивую картинку, и очень гордятся своей женой, своей семьей, что вот у них так тепло и уютно дома.
Людмила, а изготовление пряников – это вообще по времени? Насколько это продолжительная история?
Эта история продолжительная и, скажем так, многоплановая. И я посчитала, вот, чтобы сделать один пряник, ну, вернее, я не считала, но я так прикинула, где-то 30-40 нужно таких мини-процессов объединить, чтобы этот пряник состоялся. От того, чтобы купить продукты, перемолоть, например, специи, потому что я использую свежемолотые специи, а потом замесить тесто, ну и так далее, это тесто там должно вылежаться в холодильнике, то есть технологический процесс не должен нарушаться. И до упаковки, соответственно, этого пряника в красивый пакетик, перевязывание его шелковой ленточкой. Вот. Но это если так всерьез к делу подходить. А если нет, то, я думаю, одного вечера, часов 2-3 хватит на украшение пряников. И при условии, если мы тесто сделаем заранее, и с вечера, это не очень долго, и оно полежит в холодильнике, созреет. Вот какие-то часы определенные, оно должно лежать в холодильнике. Поэтому, ну, можно сказать, и быстро, и не быстро.
Людмила, а рецепты теста и рецепты тех замечательных глазурей, которыми пряники расписывают, их где-то можно найти? Вот что бы вы посоветовали? Какими вы пользуетесь рецептами?
Ну, я пользуюсь несколькими рецептами. Они все берут свое начало в Архангельске, то есть вообще изначально пряники появились у нас в Архангельске, потому что раньше это был единственный порт до того, как в Санкт-Петербурге появился порт, и иноземные гости, купцы привозили туда специи, потому что пряник, он без специй, он не пряник. Вот, например, я пеку, когда пряники, использую более 6 видов специй. Это кардамон, корица, мускатный орех, имбирь, гвоздика и смесь перцев. Ну, в зависимости, там еще кориандр можно. Вот. Рецепты. Ну, рецепты можно посмотреть. Например, я веду соцсеть. У меня есть страничка ВКонтакте Людмила Лыкова. И там я периодически помещаю свои статьи о пряниках, вообще о том, как мы готовимся к Рождеству, как путешествуем. Ну и всегда меня можно попросить, я по просьбе высылаю некоторые рецепты праздничные, очень даже интересные.
Людмила, а детям что больше всего нравится в процессе изготовления пряников? К чему родителям готовиться, если возьмутся за такое творческое дело?
Детям больше всего нравится украшать пряники глазурью, причем разноцветной глазурью. И вообще, если честно, им нравится посыпками потом посыпать. А у нас же много всяких этих шариков там цветных, сердечек, звездочек. И вот они, прям открыв рот, иногда даже высунув язык, так увлечены, что вот этим занимаются. Ну и взрослым тоже очень интересно, на самом деле, потому что, когда я провожу свои мастер-классы, взрослые люди все как один превращаются в детей. И мне так радостно, то есть моя цель, собственно говоря, ну, конечно, научить людей, это понятно, но и доставить им такую вот детскую радость, тем более в преддверии Нового года, Рождества, и они как дети, значит, там краски подбирают, какие-то вот движения делают, стараются, вот как мальчики и девочки, очень приятно на самом деле смотреть.
Очень радостно слышать то, о чем вы рассказываете. И вместе с тем в голове все время эта мысль, что все-таки у нас сейчас особое время, и, ну, как мне кажется, этот год он нас учит, призывает к тому, чтобы мы как-то максимально внимательно, что ли, трепетно друг к другу относились и ценили то время, когда мы вместе, и обращали внимание на тех, кому помощь нужна вокруг нас. Пряники. Мне кажется, что это, конечно, не про глобальную помощь, но ведь они могут стать символом внимания. Можно, наверное, пряники использовать как сувениры рождественские. И даже и соседей таким образом поздравлять. И, может быть, даже тех людей на улице или около храмов, которые милостыню просят, чтобы это их утешило немножко и порадовало. У вас есть вообще вот такая практика?
Да, конечно, конечно. Я всегда учу детей, во-первых, ценить то, что мы имеем, первое. Второе, благодарить Бога и родителей. Благодарить вот за то, что у нас есть. Потому что, ну, благодарность – это самое главное чувство, мне кажется, которое люди должны испытывать. И иногда дети очень удивляются, когда узнают, что у кого-то там нет собственной кровати или там каких-то собственных варежек. И поскольку мой муж священник, он иногда берет с собой детей на причастие к тяжело больным людям. Дети вот учатся сострадать и с удивлением обнаруживают, что кто-то лежит там 10 или 20 лет, не может встать с кровати. Кому-то будет большая радость, если человек увидит другого человека, и оказывается, к ним там никто 15 лет в гости не приходил. Ну, то есть вот умение войти в жизнь другого человека, ну, эмпатия это еще по-другому называется. Ну, и пряник радует, и вот у храма, если, как вы сказали, раздать людям нуждающимся, просящим милостыни, то есть это и радость, конечно, большая, но и сытно, и вкусно, и вот приравнивается, можно сказать, к завтраку. И перед Рождеством, перед Новым годом очень много я делаю именно таких пряников, сувениров. Во-первых, мы поздравляем друзей, учителей, врачей, родных, там, друзей, детей. И это своего рода у меня получается, ну, вместо что-то открытки. Потому что с детства, ну, и меня так учили, и я детей учу делать открытку своими руками. Или какой-то маленький подарок, ну, вот такой вот рукодельный, чтобы тепло человека чувствовалось, и чтобы этого человека согреть. У нас, например, в школе собирали посылку для бабушек и дедушек одиноких, которые живут в деревнях, причем в глухих деревнях, и просили принести тушенку, сыр, колбасу, ну, в общем, что-то такое нескоропортящееся, и что могло бы порадовать вот пожилых людей, потому что они это видят раз в год. Вот мы как раз принесли эти пряники, рождественские звезды на палочках. В глубинку поедут эти пряники и порадуют людей этих. И детям мы раздаем. По-разному, конечно, можно.
Резюмируем. Рецепты достойные, проверенные и традиционные можно найти, например, у вас в социальных сетях. Людмила Лыкова, например, во ВКонтакте, вы их выкладываете, щедро ими делитесь. И, как понимаю, там же вы примерно описываете и процесс изготовления, то есть за подсказками, если что, можно туда заглянуть, ну или найти какие-то другие рецепты в интернете.
Конечно, конечно. Очень много рецептов. Вот если я использую козульное тесто, оно готовится не быстро, там на основе жжёного сахара, как в старину делали, то в интернете огромное количество разных рецептов прекрасных. Тут, мне кажется, дело в украшении больше. Естественно, есть традиция, как расписывали вот эти вот пряники, они назывались козули. Раньше делали к празднику фигурки животных. То есть это сейчас у нас плоские такие пряники, ну, там, толщиной 5 миллиметров, там, 9-10 миллиметров. А раньше пряники лепились вот как фигурки из глины, и причем пеклись они из ржаной муки. То есть это сейчас, я бы сказала, баловство. Вот сахара много, того-сего. А раньше вот из ржаной муки со специями. И дети вот пекли, или мамы детей радовали с такими длинными шеями, ну, то есть такие своеобразные. Вот, а потом пряники стали плоскими, и их украшали солнечной символикой, ну, и просто как вот животных, если это конь, то там у него седло могло быть, копыта, ну, то есть натуралистические такие рисунки.
Солнце как... Это же тоже и символ Христа, солнце правды, да, и рождественские звезды, наверное, тоже такая традиционная тема. А дальше уже у кого на что хватит фантазии и мастерства. Спасибо вам за комментарий и спасибо за то, что делитесь рецептами и своим искусством.
Спасибо вам, с наступающим Рождеством.
Это был комментарий Людмилы Лыковой, пряничного мастера, жены священника и многодетной мамы. Напомню, самые разные рецепты рождественских пряников можно найти на странице Людмилы Лыковой во ВКонтакте. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире замечательная история от Александра Рохлина о том, как один каталонец встретился с ярославским монахом. Этот рассказ стал частью стереоспектакля «12 непридуманных историй», который поставлен по текстам журнала «Фома». Спектакль мы скоро снова покажем в Москве 11 января, только истории практически все там будут новыми. Послушайте, Александр Ананьев, Светлана Степченко с ее удивительным 300-летним альтом, а за роялем Елизавета Гусельникова.
Было дело, работал я таксистом. И вот однажды, прямо перед моей машиной, на дорогу выбегает человек. Одной рукой машет, другой рукой свистит, засунув пальцы в рот. На улице мороз, а он в отчаянно летнем костюмчике небесно-голубого цвета. И сразу видно – иностранец. Он влетает в машину, как мяч, в ворота и орет по-русски. «Что это за женщина?» – кричит он. «У нее что, глаза отдельно, голова отдельно? Сегодня третий день, а она уже забывает. А ну как так?» Он был невероятно взволнован. Он весь кипел, как небольшой вулкан. И я решил, что передо мной, ну, итальянец. «Едем-то куда?» – спросил я. «Как куда? Ко мне домой, конечно. И быстро, быстро, быстро!» «А дом это... где это? Рим, Милан, Венеция, чё?» Он, наверное, подумал, что над ним издевается. «Отрадная!» – кричит он. «Отрадная! Улица Декабристов! Ну, скорей же!» И мы рванули. И на первом же светофоре я спросил: «Ну, а что, собственно, случилось-то? Что с беда-то? Беда, что ли, какая-то?» «Беда? Беда, кричит он. Беда! Моя женушка, моя драгоценная, безответственная дура!» Но тут же я подумал, что он спятил или издевается. Разве дура это беда? Но все оказалось значительно проще. Проще и сложнее, и интереснее. Пассажир мой родился на самом деле в Каталонии. Вырос в Мадриде. Он сообщил, чтобы я его там больше ни с какими там макаронниками не путал. Понял? Мы их обыграли 4-0 в 10-м году. Затем я узнал, что он колесил по Европе, по миру. Потом однажды, работая шеф-поваром по контракту на Канарских островах, встретил девушку русскую из Сургута, женился, поехал в Сургут. Потом обменял Сургут на Медведково, работал в ресторане, итальянском, кстати. И все у них было замечательно, все у них было хорошо, кроме одного. Детей Бог не дал. Врачей, знахарей испробовали все впустую. «А я ведь ее люблю», — говорит он. «Я ее люблю, да-да». Такой вообще, что его переубедить пытался. «Я ее люблю», — говорит он. И вот тогда жена взяла его за руку и отвела его в монастырь. Ну, как отвела? Отвезла. Монастырь далеко, в Ярославской области. И вот он говорит: «Вся моя жизнь в тот самый день изменилась. Но как это получилось, я не знаю. Нет». Ну, вероятно, они поехали к какому-то духовному лицу, известному своей чистой и строгой жизнью. Испанец вообще не понял, с кем он там разговаривал. До этого момента он был далек от любых церковных тем. А тут на него сразу обрушилась и Ярославская область, и монастыри, и колокола, и черный ряс, снег на озере, вера, свет. И они вот разговаривали около часа по душам. «Мне, говорит, сказали, что он главный монах в монастыре. Но знаете, — говорит он, — не, это был просто старенький старичок». «Старенький старичок, — говорю я. — О чем же вы говорили?» «О футболе», — ответил испанец. «Вот, похоже, старенький старичок был так подкован в футболе». И после разговора каталонец немедленно, с той же самой поспешной горячностью, взял и принял православие. «И что, — говорю, — родили, в конце концов?» «Нет», — сказал. «Монах сказал, вы возьмите ребенка с детдома. И мы поехали. И забрали Машу, мою инфанту. И вот представляете, в тот самый день это семейство впервые выехали с инфантой к родственникам. И мамаша забыла взять бутылку с соской. Всего лишь бутылку с соской. Но потонулся все, немедленно помутил сразу. Это не мать кричала. Она безответственна, опека заберет у нас ребенка. Вот так он переживал случившееся. И, похоже, в гостях он вот так сорвался, накричал и, не выдержав всеобщего славянского равнодушия, рванул на улицу за бутылкой с соской. Вот как есть, в своем летнем костюме небесно-синего цвета. Мне кажется, что если бы я не попался ему тогда под руку, он бы бежал на своих двоих вот прям до отрадного. Он убежал, даже не подозревая о том, как он на самом деле счастлив.
Это была история от Александра Рохлина, которая стала частью самой ранней версии стереоспектакля «12 непридуманных историй» по текстам журнала «Фома». И я напоминаю, что на святках 11 января мы снова сыграем наш стереоспектакль в Москве, в концертном зале Измайлова. Как всегда, на Рождество он будет называться «12 рождественских историй». Практически все истории там будут новыми, а рассказывать их для вас будут Александр Ананьев, Светлана Степченко с ее 300-летним альтом и струнный модерн-классик-квартет. 12 историй – это, собственно, потому, что в году 12 месяцев, и каждая история соответствует одному месяцу года. Получается, мы с вами этот год все вместе проживем на сцене и в зрительном зале. И, конечно, все эти истории о настоящем чуде. О встрече человека с человеком, о встрече человека с Богом, о том, какие невероятные события порой происходят в жизни, причем такие, что ни один сценарист вот так вот специально не придумает. Так бывает только в реальной жизни. Обязательно приходите и приводите с собой друзей и близких. Это прекрасный подарок на Рождество Христово. А перед спектаклем в фойе концертного зала Измайлова нас ждет рождественский душевный вечер с Фомой. С новым январским номером журнала, с прекрасными книгами издательства «Никея» и специальной книгой от издательства «Вольный странник», а еще рождественская фотозона и мастер-класс по изготовлению рождественских венков от фантастических флористов храма Антипа Пергамского. А еще платье от бренда «Марфа и Мария» и, самое главное, встречи с нашими друзьями, прекрасными матушкой Светланой Зайцевой, протоиереем Александром Гавриловым и священником Владиславом Береговым. Все подробности на сайте foma.ru. Ну а наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».